давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире «Говорящее кино», и сегодня мы в обновленном составе: Василий Дрожжин, Ольга Хасид и, внимание, дебют, Дмитрий Логвинов. Дима, привет!
Привет, привет! Очень рад, что вы меня пригласили, наконец-то я с вами, ура!
Привет, друзья!
Да, ну что же, будем продолжать разговор о кино. Я думаю, что будут у нас появляться новые голоса в эфире, так что всегда обновление будем верить к лучшему. Сегодня выбор был мой. Это фильм, который мы сегодня обсуждаем, 2015 года. Фильм называется «Стажер» в русском переводе. Ну и, собственно, почему я выбрал этот фильм, эту картину, это произведение, я кратко, буквально в нескольких предложениях попробую сформулировать. Посмотрел я его совсем недавно, буквально мы с супругой пару недель назад решили выбрать какое-то кино, так, для настроения, в каком-то рейтинге или в какой-то подборке его обнаружили, и мне показалось, что его будет не безинтересно пообсуждать, потому что, с одной стороны, какие-то вроде бы достаточно банальные посылы, с другой стороны, есть, как обычно, куда поглубже забраться, заглянуть. Ну и вот попробуем мы сегодня это вместе с моими соведущими замечательными сделать. А кратко, вот такой спойлер сразу, вокруг чего разворачивается сюжет. Главный герой в исполнении Роберта Де Ниро – пожилой пенсионер, 70-летний, который не смирился с тем, что жить просто, перемещаясь по свету, путешествуя. Он хочет каких-то новых впечатлений, для него нужны и актуальные новые вызовы, в связи с чем он откликается на предложение одной компании по продаже одежды через сеть интернет на стажировку. Ну и, собственно, попадает сразу на стажировку к главе этой компании, молодой, предприимчивый бизнес-леди, и дальше становится участником многих событий, наставником для разных персонажей этого фильма. Ну и, в общем-то, дальше, наверное, рассказывать не буду. Я думаю, для анонса этого будет достаточно.
Что ж, я вышел на пенсию, моя жена умерла. В связи с этим у меня появилось много свободного времени. Это произошло 3,5 года назад. Мне безумно не хватает. Выход на пенсию оказался испытанием для моих творческих способностей. Поначалу я радовался новизне. Такое чувство, будто школу прогуливаешь. Я израсходовал накопленные мили, объездил весь свет. Но беда в том, что где бы я ни бывал, я понимал, что никто меня там не ждет. Я пришел к выводу, что самое главное – продолжать двигаться. Выходить из дома, куда-то идти, неважно куда.
Я бы даже добавил, дополнил Васю, адаптируя сказанное к российскому и советскому слушателю. Главный герой не смирился с тем, что нужно проводить время в поликлинике, на даче и на рыбалке зеркального карпа, а решил все-таки немножко продлить свою трудовую молодость.
Да, в американской поликлинике, да, решил не просиживать. Но в начале фильма, кстати, опять же, очень такая интересная есть отсылка к кофейне, в которую герой приходит каждое утро, как на работу. Для него важны какие-то системные моменты, да, вот такие ритуалы, чтобы можно было в определенное место, в определенное время обязательно прийти, какая бы погода ни была за окном. Ну что, давайте поговорим о первых впечатлениях, потому что вы картину, насколько я понимаю, смотрели тоже неоднократно. Оль, вот для тебя какие ощущения возникают, когда ты смотрела в последний раз эту картину?
Смотрела я этот фильм достаточно давно. Только вчера освежила свои знания и свои воспоминания по этому фильму. В принципе, мне фильм понравился. Он такой легкий, он комедийный. Там снимаются знакомые хорошо мне герои. Это Энн Хэтэуэй и Роберт Де Ниро. В принципе, можно сказать, что этот фильм даже комедия плюс немножечко мелодрама. Нет, или драма. Ну, в общем, там описывается.
Или немножко драмы и чуть-чуть больше комедии.
Ну да, там всего понамешано, и, в общем-то, интересно следить за сюжетом, интересно следить за героями. Почему этот пенсионер Бен Уиттекер пошел таки продавать через интернет одежду, помогать главной героине, молодой предпринимательнице?
Можно на чистоту?
Конечно.
У меня для вас нет заданий. Честно говоря, вас ко мне приставили только для того, чтобы я подавала пример остальным. А вам бы больше подошла работа в отделе маркетинга. Там не такой дикий темп, и поэтому проще освоиться. Если хотите, можем вас туда перевести.
Это на ваше усмотрение.
Там вам будет лучше, поверьте. Со мной не очень приятно работать.
Я вот предлагаю представить наших с вами родителей, которые бы в этом возрасте попытались устроиться в интернет-магазин. И какой это был бы, наверное, диссонанс для них.
Да, это было странно. Когда главный герой Роберт Де Ниро звонит своему 9-летнему внуку и спрашивает у него, что такое USB, это прикольно, конечно. Да, и я представляю, как ему могло быть тяжело вообще все это узнать, вникнуть в все эти тайны сети интернет. Вот. И, в общем-то, смотрится очень легко. Вот, несмотря на то, что все-таки есть такие моменты в фильме, в которых мы переживаем вот за Энн Хэтэуэй, за главную героиню, вот, неловких моментов тоже парочка есть, вот, в общем и целом фильм прикольный, на вечерок очень отлично заходит, мне кажется.
Отлично, Дим, что ты скажешь?
Я хочу в который раз упомянуть, что дьявол кроется в деталях, и, скажем так, вся милость, вся доброта этого фильма заключается вот в деталях поведения главных героев. Ну вот что я имею в виду, например, когда главный герой Бен собирается на работу, то есть для него всегда ритуал одеваться, ну, в костюмы и так далее, и как он своих коллег молодого возраста, ну, скажем так, прививает им эту культуру. То есть там очень такая юмористическая составляющая на контрасте вот главного героя Бена, который вышколенный такой в костюмчике, да, там в рубашечке, и его сослуживцы, товарищи, которые в таких, не знаю, хипстерских майках пьют смузи и все такое. То есть вот очень интересная такая концепция.
Вот этот платок в нагрудном кармане. Я не понимаю, зачем он нужен.
То, что ваше поколение этого не знает, это преступление. Платок в кармане нужен для того, чтобы его предложить. Спросил Джейсона. Иногда женщины плачут, Дэвис. Мы носим платки для них. И это то немногое, что осталось от рыцарского духа.
Столкновение времен. Столкновение.
Столкновение поколений, да, я бы сказал.
Ну да, мне кажется, вот один из таких основных посылов картины как раз вот эта востребованность человека, поиск предназначения, несмотря на возраст, казалось бы, да, наверное, есть определенные накопления, дети выросли, да, семья переехала на другую часть Соединенных Штатов, и единственное, вот кого он навещает, это как раз дети, внуки, которые живут в Сан-Франциско, но при этом человек не хочет мириться с тем, что можно просто там путешествовать, смотреть телевизор, заниматься хобби, тем более, что все это в его жизни есть, он изучает китайский язык, да, пробует себя еще в каких-то вещах, но вот востребованность, нужность кому-то еще, она действительно важна, независимо от возраста. И этот фактор, он здесь хорошо прорисован, показан. Герой Роберта Де Ниро, замечательного, превосходного мастера своего дела, конечно, это демонстрирует в фильме. Ну и вообще интересная история сама по себе, вот эта форма стажировки для людей пенсионного возраста, как мне кажется, такая очень социальная история. Это действительно имело место в Соединенных Штатах, в различных компаниях, и действительно было доказано, что не безрезультатно это все проходит. Ну, понятно, что не каждому это интересно, я говорю про людей старшего возраста, да, не все, может быть, справляются, не все готовы выполнять какую-то работу в силу физических кондиций, да, здоровья не всем позволяет это делать. Ну, у кого желание есть, да, и и если существует возможность находить, да, себе применение, это в целом, конечно, здорово. Но вообще я хотел сказать пару слов про режиссера данной картины, Нэнси Мейерс, да, которая как раз специализируется на фильмах, ну, не то чтобы мелодраматичных, но вот с подобным контекстом, да, еще знаменитая, во многом, наверное, сделавшая ее известной история «Ловушка для родителей» конца 90-х годов. Здесь она выступила и как сценарист, и как режиссер, и, ну, как мне кажется, именно женский взгляд сыграл большую роль.
«Ловушка для родителей».
Да.
Неужели она писала все это время сценарий для нового фильма «Стажер» с момента выпуска «Ловушки для
родителей»? Нет, там были еще известные достаточно картины, и «Стажер», наверное, не является венцом.
О чем говорят женщины, по-моему, тоже она.
Да. И вот, наверное, это одна из наиболее значимых, по крайней мере, получивших признание работ. Ну, если говорить про «Стажер», да, вот чисто такая финансовая составляющая, да, традиционно мы рассматриваем, какой бюджет был у картины, какие сборы, 35 миллионов было затрачено на производство фильма, и, ну, практически шестикратный объем окупаемости, 194 в прокате лента собрала, ну, видимо, зрителю понравилось. А вот критикам нельзя сказать, что все тут однозначно, такие разные отзывы получились. Для кого-то какая-то мыльная опера, да, слишком мелодраматичный сюжет, какие-то банальные контексты, а кому-то показалась история очень доброй, вдохновляющей, ну и поднимающей вечные темы.
Если бы я сходил на этот фильм в кинотеатр, то я явно бы не пожалел о потраченных деньгах, и мне кажется, что этот фильм стоит посмотреть, поэтому критики, на мой взгляд, немножко неправы относительно к этому фильму.
Ну да, здесь, наверное, сложно придерживаться какой-то прям единой точки зрения относительно того, с каких позиций люди оценивают значение фильма, его ценность. Я хотел поговорить, наверное, о том, чему фильм, ну не то чтобы учит, да, но вот какие смыслы он раскрывает для аудитории. Один контекст я уже проговорил, с моей точки зрения, достаточно важный, да, ценность, нужность в любом возрасте, да, поиск этого предназначения. Но ведь много еще, да, моментов, которые тоже мы здесь можем подчеркнуть. Это как раз вопрос наставничества. Вот эта смена ролей, когда взрослый, состоявшийся, опытный человек приходит в молодой, действительно, где-то хипстерский коллектив, да, который вроде как уже существует совершенно по другим законам. Мир поменялся, он стал гораздо быстрее, гораздо динамичнее. Но при этом законы жизни остались неизменными, да, и несмотря на то, что герою Де Ниро, Бену, сложно в чем-то, может быть, приспособиться, да, вот у него очень красиво получилось и трогательно рассказать о себе в этом видеорезюме, он берет за счет каких-то классических вечных качеств, которые, несмотря на время, несмотря на период, остаются неизменными. Поэтому он становится актуальным и нужным и полезным наставником, партнером, где-то другом, да, и так далее.
Дело в том, что вы на меня как-то положительно влияете. Я стала спокойнее с вами и сконцентрировалась. Это мне на пользу. Надеюсь, вы примете мои извинения и продолжите работать со мной.
Вот, с вашей точки зрения, да, насколько это важно действительно, вот этот вопрос старшего товарища?
Я думаю, что это безусловно важно, но мне почему-то вот в голову пришла другая, скажем так, проблема, точнее, вызов современного общества, который поднимается в этом фильме. Мы как-то обсуждаем все со стороны Бена, то есть героя Роберта Де Ниро, и как-то незаслуженно обходим вниманием Энн Хэтуэй и ее персонажа Джулс. То есть там поднимается вопрос следующего характера, что у девушки был свой бизнес, он начал развиваться, и она вместе со своим мужем приняла решение, что муж будет, условно говоря, домохозяйкой, а она будет работать. Вот я бы хотел спросить у вас, как вы вообще относитесь к тому, что эта проблема была поднята, как ваше личное отношение к этому, скажем так, явлению современного общества.
Я и тоже хотела ваше про это
мнение
сказать.
На этот счет хотел бы услышать.
Кстати, да, это, наверное, у американцев это, как это сказать, часто встречающееся явление, когда муж сидит с детьми, а женщина такая бизнес-леди. Вот, ну, в данном фильме, вот, я немножко почитала отзывы, ну, как я люблю, плохие отзывы на фильм, и многие говорят о том, что то, что муж сидит с детьми, с ребенком, это попытка феминизировать этот фильм, то есть сильная, независимая Джулс Остин, предприниматель, такая она классная, а муж такой весь ля-ля-ля, тютя, такой в садик водит детей. Вот. Но на самом деле, как бы в современных реалиях...
Щепотка феминизма.
Да, в современных реалиях можно было бы на самом деле поступить по-другому, так как по сюжету мы знаем, что муж у нее дизайнер какой-то там, и в принципе он бы мог работать удаленно, они бы могли нанять няню, чтобы у них не возникло той проблемы, которая возникла, да, и из-за чего-то случилась у них какая-то такая проблема в семье, не будем спойлерить. Вот, можно было нанять няню, и можно было избежать этой проблемы, но, к сожалению, мне кажется, что нотка феминизации есть в этом фильме. Вась, а ты как думаешь?
Мне кажется, здесь не нотка, здесь ею все пропитано, с одной стороны, да, с другой стороны, мы помним, когда героиня после удачной операции по удалению письма нежелательного, когда они сидят и празднуют успех в баре, такой пространный монолог в ее исполнении относительно того, что нет героев, да, она вот в лице Бена видит ушедшую эпоху, да, вот этих Харрисонов, Фордов и так далее. И как раз вот даже сильной женщине нужно иногда чувствовать себя слабой. Вот, это такая обратная сторона феминизации. Но на самом деле, друзья, мне кажется, что мы воспринимаем, исходя из нашего культурного контекста и для России 20-х годов, проблема или вопросы того, что женщина работает, а мужчина сидит дома, это актуально для Америки. Мне кажется, это было актуально лет 60 назад, и это не воспринимается, да, как какой-то актуальный вопрос в картине. Я думаю, что наоборот, может быть, как раз критиками он англоязычными, ну, считается таким избитым, банальным, да, и точно не для там 2015 года. Другой момент, что вот ту историю, которую ты, Оль, говоришь, можно было решить совершенно спокойно. Мэтт, супруг Джулс, мог бы также реализовывать себя, они могли нанять сиделку. Но, опять же, по сюжету сама героиня рассказывает, что выбор был сделан осознанно, они договорились. То есть это все было по взаимному согласию, и к этому они пришли вот путем договоренности. И, наверное, главная мысль, как мне кажется, как раз не в том, да, кто выполняет функции, там, не знаю, главного добытчика средств, да, кто занимается воспитанием. Человеческие отношения зависят не от этого, да, и как раз несколько эпизодов пытаются создатели фильма это подчеркнуть, да, с помощью того же Бена, с помощью еще дополнительных сюжетных поворотов. Вот, ну, как мне кажется, мысль была в этом.
Это было ужасно.
Он знает, что вы в курсе?
Нет. Если честно, я пока не готова к разборкам. Если бы меня это как-то меньше ранило, но это невозможно. Обычная история, не находите? Жена добилась успеха, а муж решил, что это угроза его авторитета, и загулял.
Да, неважно, мужчина ли сидит дома с ребенком, а женщина зарабатывает. Не в этом ключ к проблеме. Да, и как раз, когда речь заходила о том, что быстро растущая компания, да, которая за полтора года выросла с одного человека до более чем 200, испытывает, безусловно, кризис роста, Джулс не успевает совсем справляться, поэтому она так мало бывает дома, она не уделяет необходимого количества времени и ребенку, и мужу, и муж из-за этого страдает, но разве нельзя было бы развернуть всю эту ситуацию совершенно наоборот? Да, от того, чтобы мужчина занимался тем же самым, а женщина не получала необходимого внимания, мне кажется, ничего бы не меняется от переменных мест слагаемых. Вот, так что я думаю,
Вася,
что...
извини, я тебя хотел немножко перебить. И
давай.
Вот мне очень понравилась одна твоя мысль, когда ты рассказывал про растущую компанию. Я решил все-таки спросить, как вы относитесь к такому моменту, вот в фильме это очень наглядно показано, что современные компании предполагают такой режим работы, ну, как это у нас сейчас называется, open space. То есть по классической схеме, когда люди приходят в офис, они сидят в отдельном кабинете, их максимум там 2-3-4 человека, а в этом фильме показано, что весь коллектив сидит в одном большом открытом пространстве, кто-то катается на скейте, кто-то, не знаю, там в настольные игры играет. То есть вот такая популярная тема организации подхода к офисному пространству здесь была поднята. Вот как вы это... Был ли опыт в вашей жизни такой работы? Как вам эта картинка, которая была в фильме показана на эту тему? Как вы к этому относитесь? Хотел ваше мнение спросить.
Ну, честно говоря, я разделяю собственный опыт и свое отношение к этому процессу. Давайте про опыт. Опыта, ну вот, в open space работы, наверное, у меня не было, за исключением периода многолетней давности, лет 15 назад, я работал в помещении, где можно было разместить при желании 300 человек. Но это не совсем по тем законам работало, как указано в фильме, это совсем другая история. Мне кажется, что, опять же, в нашей реальности, ну, очень немногие компании пока пробуют вот в таком варианте реализовывать, да, свое рабочее пространство. Как я к этому отношусь? Я отношусь, ну, как, мне кажется, что это допустимо, если это работает, да, если люди так могут лучше себя реализовывать, если они так лучше коммуницируют, если они так более свободные. Опять же, да, мне кажется, вот эти посылы, которые характерны для, ну, скажем так, концепции американской мечты, скажем, где мы много работаем и получаем результат в виде успеха, в виде признания, он может быть абсолютно спокойно реализован и в офисном пространстве, где ты сидишь заваленный горой бумаг, или когда ты сидишь заваленный горой бумаг, но при этом кто-то рядом с тобой катается на скейте, а кто-то рядом в костюме с классическим дипломатом образца 1973 года дает тебе какие-то советы за чашкой кофе.
Слушайте, я, знаете, я попытался себе представить, что у нас же пенсионный возраст подняли, и вот представьте, пришел некий мужчина, который всю жизнь работал на заводе, ему от биржи труда дали направление там, до пенсии доработать 2 года, и он приходит в какое-то такое офисное пространство, где татуированные ребята с пирсингом катаются в балахонах на скейтах между компьютерами, и человеку, который привык к старой формации, нужно в это все вклиниваться. Я просто про то, какой молодец герой Роберта Де Ниро, Бен, что он так органично в это влился.
Он, конечно, молодец, этот герой, главный, Бен, но все-таки не стоит забывать, что когда он снял листовку со столба, он понимал, что он идет работать в то здание, в котором он проработал 40 лет. И он идет работать в компанию по продаже одежды через интернет. Он тоже это понимал. И как бы его никто не заставлял идти туда работать. Он сам захотел развиваться, захотел что-то делать, что-то узнавать новое. И это тоже, ну, заслуживает уважения, я думаю.
Да, ты знаешь, я абсолютно с этим согласен, потому что очень важный момент, о котором мы не сказали, это... готовность опять не просто вернуться на работу, а начать с нуля, да, то есть начать абсолютно снизу. Для того же человека, который действительно, вот эта важная, да, закольцованность, которую ты подчеркнул, он возвращается в то же здание, где работал 40 лет и добился успеха, да, для его периода времени это был действительно успех, он заканчивал в статусе вице-президента. И сейчас он приходит стажером, новичком, в 70 лет, да, и вот эти вопросы на собеседовании, кем вы себя видите через 10 лет, они, конечно, его, ну, немножко могут выбить из колеи, из баланса, но он очень стойко держится, да, понятно, что эта история, конечно, такая очень романтизированная, но, тем не менее, возможность вот в каком-то смысле перешагнуть барьер и начать с нуля, она, ну, далеко не каждому доступна, и этот момент здесь тоже подчеркнут таким маркером.
Итак, я предлагаю вам рассмотреть мою кандидатуру на должность стажера, потому что, поразмыслив, я понял, что это отличная идея. Я буду рад снова приходить куда-то каждый день, заниматься общим делом, ставить перед собой новые задачи. Я соскучился по всему этому. С техникой мне еще предстоит разобраться. Я звонил 9-летнему внуку, чтобы выяснить, что такое USB. Но я справлюсь. Я люблю учиться. Я всю жизнь был предан компании, в которой работал. Я ответственный и умею работать в условиях кризиса. Здорово, что вы находитесь в Бруклине. Я прожил тут всю жизнь и вижу, что я уже недостаточно продвинут для жителя Бруклина. Я читал, что музыкант уходит со сцены, когда душа перестает петь. Что ж, моя душа еще поет, заявляю с полной ответственностью.
Я еще вспомнила такую сцену в фильме, когда, ну, Вась, ты ее уже упоминал, когда группа ребят этих воришек бегут, чтобы уничтожить письмо, которое Джулс нечаянно отправила своей маме. И таких как бы комедийных моментов в фильме и даже немножко пошлых, их достаточно много в фильме. И в основном в них задействован Роберт Де Ниро, которого мы помним по серьезным ролям. Вот как вы думаете, порочит ли честь Роберта Де Ниро и его прошлые роли вот эти моменты немножко такие неудобные?
По поводу этого вопроса я хотел бы сказать, что у меня почему-то Роберт Де Ниро в этом фильме ассоциировался с его ролью из фильма «Знакомство с родителями», тоже такой черной комедии, и мне почему-то все время казалось, что он перевоплотится, забыл, к сожалению, как звали этого героя, который бывший сотрудник спецслужб, да, который очень не любил своего зятя, и в связи с этим какие-то мочил такие моменты, поэтому мне кажется, что совершенно Роберта Де Ниро этот момент не порочит. Роберт Де Ниро состоявшийся актер, и то, что он не боится в другом жанре попробовать себя, это только ему в плюс.
Ну вот со знакомства с родителями, наверное, все и началось, вся его комедийная работа в кино.
Ну, мне кажется, что несмотря на то, что фильм в том числе комедийный, он играет достаточно такого серьезного все-таки персонажа. Вот эта авантюрная история, она просто его немножко доразукрашивает, да, опять же, это в копилку того, что человек, несмотря на то, что ему 70, он готов на эти авантюры, он готов, да, заниматься вот такой детской, казалось бы, историей, проникнуть в дом для того, чтобы удалить это письмо, и он руководит, да, он не просто участвует, он именно руководит группой вот этих ребят, Дэвис, Льюис и Джейсон, да. Вот, ну, мне кажется, это просто такой фрагмент каких-то его пошлых вот эпизодов, я, честно говоря, не очень могу вспомнить, да, там какие-то были моменты неловкие, связанные с там нахождением в кабинете Фионы. Да, но это просто... Mm-hmm.
Да, кстати, мы как-то этот момент упорно обходим стороной, давайте-ка это обсудим.
Мы еще просто не дошли до этого.
Не дошли. Отношения в этом возрасте, показанные в фильме, как ваше мнение? Насколько это приемлемо, отношения на рабочем месте-то?
Ну, а...
Ну, я имел в виду в этом возрасте.
В этом возрасте и на рабочем месте. Ну, тут два, да, опять же, момента. Их можно разделять, потому что... Ну, опять же, в нашей культуре, наверное, отношения на работе, ну, вызывают одну реакцию, да, где-то в западном обществе, да, вот эта тема харассмента, она совершенно другой контекст приобретает, да, если там тебе кто-то на работе сделал комплимент, то это, в общем-то, может явиться поводом для разбирательства. Поэтому, наверное, вот такое проявление для фильма, оно, в общем-то, пожалуй, достаточно смело.
Я просто представил, что у нас в стране вот такая же ситуация, то есть сидишь ты в офисе, занимаешься своими делами, и приходит штатная массажистка и начинает делать тебе массаж. Особенно если ты не знаешь о том, что есть штатная массажистка и что входит в ее обязанности, я бы, если честно, мягко говоря, удивился.
Ну, мне кажется, в некоторых компаниях это существует, но это, опять же, да, вопрос прогрессивности, да, поэтому сложно сравнивать одно с другим. Вот тема возраста и отношений, ну, мне кажется, это, опять же, да, вопрос к тому, что, ну, нет предела для самореализации, каких-то возрастных границ нет, возрастных границ для того, чтобы находить свое счастье, какой бы возраст у тебя ни был.
Я думаю, Прохор Шаляпин сейчас бы поставил лайк под твоим высказыванием.
Да.
Ну, мне кажется, еще очень важный момент, который, ну, по сути, для меня, наверное, тоже является ключевым, это вопрос выбора. Ведь вот эти семейные сложности, которые возникают у Джулс и Мэтта, да, это ведь как раз вопрос выбора, должна ли она пожертвовать тем, чтобы себя реализовывать, для того, чтобы попробовать восстановить какой-то баланс в семье, или одно с другим не связано. Да, и как раз герой Де Ниро, Бен, пытается ей сказать, что не ее вина, что муж ей начал изменять. Да, и не должно быть вот этого бартера, мы одно меняем на другое. Да, каждый должен иметь возможность себя реализовать, да, и каждый имеет право на счастье. Вот, ну, для меня это, наверное, ключевой посыл. Он, безусловно, в каком-то смысле очень простой. Но вот, наверное, к нему, опять же, да, Мейерс пытается подвести своих зрителей.
Вам удалось создать нечто потрясающее. Вы воплотили мечту, разве не так? Но хотите отступиться от нее в надежде, что муж перестанет вам изменять. Как это связано? Вы должны испытывать невероятную гордость. И мне больно видеть, как вы от всего отказываетесь.
Я, безусловно, согласен, что не нужно делать выбор между карьерой и личной жизнью. Мне кажется, всегда можно это совместить. И это большая ошибка выбирать одно в ущерб другого. Это высказывание на 100% я поддерживаю. Мне почему-то вспомнился момент этого фильма. Может быть, помните, когда... Что-то там пошло в работе не так, и Джулс сама ездила на склад, показывала там работницам, как правильно складывать, ну, посылки, по-моему, да. И вот мне вспомнился такой, ну, мне так показалось, посыл того, как важно еще руководителю подавать позитивный пример своим работникам и как позитивно это влияет вообще на трудовую деятельность компании.
Ну да, и когда...
Не знаю, может быть, это мелочь какая-то.
Когда мы ее видим, ну, в первый раз, героиню Джулс, она разговаривает по телефону, и там что-то платье перепутали, цвет не тот привезли. И тоже она разговаривает по телефону, не какая-то секретарша там решает вопрос или там менеджер-администратор. Она лично, генеральный директор компании, там решает эти вопросы. Это тоже показывает то, что да.
Мне кажется, именно в этом и суть, да. Именно поэтому она не может передоверить кому-то управление, потому что она вот во всех этих процессах, да, она готова в нужный момент поговорить с клиентом и убедить его, да, что все будет доставлено вовремя, да, у нас даже и нет в продаже такого серого платья, которое вам на самом деле привезли, но мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы исправить допущенную ошибку. Да, мы... Вот я готова показать там кому-то, как нужно делать, что должно быть на сайте, как нужно упаковывать, кому нужно и что сказать для того, чтобы получился наилучший результат. Да, это как раз образ руководителя, который вот на всех участках работы готов себя как-то применить для того, чтобы был лучший результат. И она не может сидеть спокойно на месте, и как раз этим демонстрируется, что ну не сможет она ни в каком случае отдать кому-то управление, она все равно будет в эти вопросы влезать. Но это только вот вопрос времени, насколько ее хватит. Поэтому она пытается оправдать отсутствие коммуникации с вот этими потенциальными исполнительными директорами. Кому-то не удается ее убедить, потому что он моргает. Точнее, наоборот, не моргает. Кто-то называет этот сайт местом для женщин определенного характера. Вот. Ну, вы знаете, наверное, в заключение, может быть, хотелось такой момент обсудить. Вот все-таки, ну, может быть, какие-то ключевые моменты, эпизоды, которые вас в этом фильме, ну, может быть, развеселили, может быть, вдохновили, может быть, просто остались в памяти, потому что, ну, для меня, наверное, это начало фильма и то, как Бен, в общем-то, рассказывает о своей жизни, да, и как он только пытается вовлечься вот во все эти процессы, да, дает кому-то первые советы, как общаться с девушкой, как попросить у нее прощения. Может быть, у вас еще какие-то моменты вспоминаются?
Мне больше всего, конечно, за душу тронуло, ну, Оля уже об этом сказала, это видео-резюме, которое он отправлял в начале фильма. И вообще, вот на мой взгляд, самый главный посыл, мы, конечно, все это уже обсудили, я, возможно, повторяюсь, но тем не менее, самый главный посыл, что старость, она в голове. То есть пока ты хочешь чем-то заниматься, чему-то научиться, развиваться, никто не может тебе запретить, ты всегда добьешься успеха, и главное – это не опускать руки. Вот, на мой взгляд, это самый главный посыл этого фильма.
Ну да, быть молодым в душе. Это для любого возраста отлично. А я почему-то, знаете, я вспомнила фильм тоже с участием Энн Хэтэуэй. Этот фильм называется «Дьявол носит Прада». Он тоже про отношения начальника и подчиненного. И если вы не смотрели, посмотрите. Это... Ну, тоже тема затрагивается, это начальник-подчиненный и потом их отношения.
Мне кажется, можно подвязать фанатскую теорию о том, что как только закончился фильм «Дьявол носит Прада», начался фильм «Стажер», потому что главная героиня решила открыть свою... магазин модной одежды.
Ну да, наверное. Ну.
Да, фильмы разделило, правда, чуть менее 10 лет, но тем не менее.
Любимое изречение?
Есть. Вы не ошибетесь, если поступите правильно.
Кто это изрек? Вы?
Да, мог бы, но Марк Твен меня опередил.
Да, но мне кажется, что вот одним из слоганов, да, который подходит к этому фильму, опыт всегда в моде, и это действительно так. Я думаю, что вообще вы не пожалеете, если ознакомитесь с этой картиной 2015 года, фильм «Стажер». Он подходит и для семейного просмотра, да, это замечательная, добрая, вдохновляющая история. Поэтому я думаю, что сойдемся во мнении, что можно ее порекомендовать нашей аудитории. Друзья, если интересно, то посмотрите и пишите нам, пожалуйста, в комментариях. Можно на почту radiosobakaradiovoz.ru, что вы думаете об этом фильме. Ну и, конечно, традиционно предлагать еще какие-то варианты для того, чтобы мы их обсудили. Мы постараемся этот интерес удовлетворить. И спасибо, конечно, что сегодня тоже были с нами. Услышимся через 2 недели. Ольга Хасид, Дмитрий Логвинов, Василий Дрожин были сегодня с вами. До новых встреч.
Пока-пока.
Пока.
Hasta la vista, baby.